Голоса Крыма.
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев на днях встретился в Киеве с переселенцами. Он рассказал о своем негативном отношении к закону о свободной экономической зоне, воюющих крымских татарах, планах по созданию альтернативного телевидения, своих встречах с Порошенко, Меркель и Обамой, действиях оккупационных властей и новой волне депортации. Подробности беседы, организованной движением «Крымсос», в программе «Голоса Крыма» на Хроматском радио.
Мы с президентом говорили в основном, но поскольку я уполномоченный по делам крымско-татарского народа, мы говорили о том, что поскольку, несмотря на все наши призывы, крымские татары частично все-таки покидают оккупированную территорию, а по нашим оценкам всего с территории Крыма, это сведения представителей Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, на сегодняшний день выехали из Крыма где-то около 18 тысяч человек, из них чуть более половины – это крымские татары. И многие из них направляются в западные регионы, Львовская, Винницкая, там, Тернопольская. А мы бы были бы заинтересованы в том, чтобы они были на границе с Крымом, чтобы после освобождения, чтобы легче было возвращаться на родину. И также говорили о том, что там, для того, чтобы им было комфортнее, удобнее, чтобы они не ехали туда, ну, решить вопрос с жильем и соответствующей инфраструктурой. Там, школы, детские сады. Все это требует, конечно, больших средств. Но когда государство примет определенные решения, тогда нам уже легче будет под это привлекать какие-то средства. На эту тему я разговаривал и в Турции, я сейчас тоже туда же лечу, об этом тоже буду говорить. Говорил с послом Саудовской Аравии. Саудовская Аравия тоже не против, но он говорит, только этот вопрос нужно вынести на заседание Организации Исламской конференции. Я думаю, кроме них еще найдем другие источники для того, чтобы там делать какие-то городки. Но я говорил о том, что там это жилье должно быть не типа палаток, не временное, а очень стабильное, хорошее жилье, с тем, чтобы люди после освобождения оккупированной территории могли продать что у них есть, и приобрести в Крыму. Собственно, на этом мы пока договорились. Ну и также была речь о том, чтобы создать какую-то информационную службу. В первую очередь речь идет о канале, который вещал бы на Крым. Потому что там идет настоящее зомбирование людей. Стоимость этого канала, конечно, очень немалая. Потому что там рекламы не будет, а телевизионные каналы, как правило, существуют на рекламе, поэтому это будет чисто дотационное. Президент говорил о том, что да, это действительно проблема, надо что-то делать, но может быть, пока временно я своим распоряжением могу озадачить какой-то канал, и если у вас будет команда, вы можете там регулярно час в день или два часа в день, или сколько у нас хватит сил вещать на Крым. В этой части мы сейчас и работаем. Абсолютно отрицательно. Мы на эту тему говорили свою точку зрения, но, к сожалению, приняли. Теперь что остается? Или будем говорить об отмене этого закона, или внесении соответствующих поправок. Я уже собрал кучу претензий на эту тему. Все это будет суммировано, и я подам президенту с тем, чтобы он... Или же в Верховной Раде я буду инициировать, чтобы были внесены соответствующие поправки. Я думаю, что его лоббировали те, кто имеет какие-то свои экономические интересы. Но вообще никакая свободная экономическая зона там не будет, потому что это оккупированный район. Свободного продвижения на эту территорию не будет. Кстати говоря, мы уже подали в прокуратуру, Генеральную прокуратуру, заявление с просьбой возбудить уголовные дела и наложить арест на 69 кораблей, которые без ведома украинских властей заходили в порты Крыма. То же самое по поводу самолетов, которые садились в Симферополь, а потом летели дальше. По ним тоже, в соответствии с международными нормами, эти суда должны быть арестованы, в каком порту они не появились. Такие попытки есть и очень серьезные, но провести так, как мы, скажем, провели выборы, всеобщие национальные выборы по выбору делегатов в национальный съезд, у них явно не получится. при демократической Украине, когда мы там все имели возможности, и то на выборах делегатов Курултая участвовали где-то 56% жителей, но по разным субъективным причинам многие не могли участвовать, потому что расселены дисперсно, или где-то живут, а в другом месте работают, а у нас твердые правила, можешь голосовать только там, где живешь. Одним словом, мы даже при таких условиях 56% смогли проголосовать. Сейчас при общем отношении народа к тем марионеткам, которые они создают, оккупационные власти, они явно этого не смогут сделать. Но сейчас они прибегают к такому методу. Собирают где-то кустовые собрания и говорят, вот ты будешь представителем там национального совета. Вот так вот по всему Крыму предполагается 250 таких людей набрать, то есть такое же количество, как делегатов Курултая, и потом объявить, что вот это представительный орган крымских татар. Ну, это будет примерно то же самое, что вот, как Грач в свое время создавал Совет Аксакалов, которых называли Советом Аксакалов. Дело в том, что есть серьезные опасения, что в зависимости от того, какие решения примет Курултай, оккупационные власти делегаты просто могут обратно не пустить. Поэтому, говорят, надо, чтобы Эрдоган поговорил с Путиным, и были твердые гарантии, что их обратно пустят. Но опять-таки, даже если Путин даст твердые гарантии, это не означает, что это так оно и будет. Где-то неделю тому назад, в числе прочих вопросов, я у президента спросил. Ту проблему, тот вопрос, который мы с вами обсуждали еще в Варшаве, о создании Министерства по делам Крыма, остается в силе или нет? Он сказал, да, соответственно, мы будем работать над этим. Пока есть, вы знаете, служба по делам Крыма. Но опять-таки, там эту службу, они хотят службу по делам Крыма и перемещенным лицам в одном ведомстве. Там будет общий начальник, а по Крыму и по перемещенным, значит, два других начальника. А наша позиция такая, что должны быть отдельные ведомства. И по Крыму, и по вынужденно перемещенным лицам. В первую очередь мы считаем необходимым создать информационную сеть. Вот ту премию, которую мне дали в Варшаве, правда небольшая, там 700 тысяч осталось. А, нет, с вычетом еще на небесную сотню, там остается где-то, ну, в общей сложности где-то 500 000. В основном она будет брошена на создание вот этой информационной сети. Благо, что у нас есть сеть меджлисов крымско-татарского народа, но не все они люди пишущие, не все они специалисты в области журналистики, поэтому мы будем на платной основе брать журналистов, юристов, обеспечить информационное покрытие по всему Крыму, чтобы тема Крыма никогда не сходила со страниц как украинской, так и мировой прессы. А там говорить есть о чем. Ну и кроме того, конечно, будем стремиться к тому, чтобы все международные структуры по защите прав человека как при первой же возможности чаще посещали Крым. Кстати, сейчас в числе вопросов, которые мы будем обсуждать с президентом Турции, то, что огласил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу при приезде о том, что они собираются послать делегацию для мониторинга ситуации в Крыму, мы будем обсуждать круг вопросов примерно вот пока в таком роде. Ну и, наверное, очень много было в прессе по поводу того, что якобы мы создаем крымско-татарский батальон. На самом деле с президентом речь шла о том, что так или иначе люди, выходцы из Крыма, воюют. Кто в добровольческих батальонах, кто в нацгвардии, кто в других соединениях. По нашим сведениям, только крымских татар на всех фронтах, на всех батальонах где-то 450 человек. Вроде бы не так уж много, но если учесть, что крымских татар они составляют 0,6% населения Украины, то получается крымских татар в рядах вооруженных сил, учитывая, что у нас около 50 тысяч, не более 50 тысяч в вооруженных силах, крымские татары представлены где-то 1,5 раза больше, чем пропорционально к своей численности. Их число, конечно, будет очень, наверное, увеличиваться, потому что сейчас в Крыму всем разносят эти повестки. вооруженные силы Российской Федерации. Я не могу говорить о всех, но крымские татары точно не будут служить в российской армии. А коль скоро ты отказываешься от призыва в армию, то там предусматривается уголовное преследование. И тогда, видимо, многие будут вынуждены покинуть территорию Крыма. Поэтому не без оснований мы говорим о том, что оккупационные власти принуждают, так сказать, к добровольной депортации всего крымских татар. А поскольку люди, которые будут вступать, будь то батальон или нацгвардию, они уже будут сразу же под присмотром, ибо там у них остаются родственники, они будут как бы заложниками в руках оккупационных властей, то многие будут вывозить и свои семьи тоже. Поэтому, наверное, вот как только они будут форсировать призывы в армию, мы ожидаем новую волну переселенцев из Крыма. Ну, работа в трех направлениях. Как я уже говорил, одно вот то по тем судам, которые заходят в наши порты без согласования с Украиной. Второе, в прессе это было, на 48 страницах я подал генеральному прокурору заявление с требованием привлечения к уголовной ответственности лиц, оборотней, которые дали присягу Украине, а сейчас исправно служат оккупационным властям. В том числе так называемые герои Украины. Из 6 героев 5 оказались предателями. Это дело передано сейчас в службу безопасности, потому что там речь идет о привлечении к уголовной ответственности по статье 109 и 110, по-моему, посягательство на территориальную целостность Украины. Ну, можно, наверное, сказать, ну и что, сколько угодно там возбуждаете уголовное дело, мы для вас недосягаемы. Это не совсем так. Процедура такая, им будут направляться повестки, не явятся один раз, второй раз, третий раз, они объявляются в розыск, потом в Интерпол. И они, кроме как в Россию, никуда, конечно, выезжать не смогут. Соответственно, мы будем вести разговоры в первую очередь со странами Евросоюза и с определенными странами, чтобы как только они там где-то появятся, чтобы они были выданы. А что касается компенсации, по этому направлению тоже идет сейчас тщательный подсчет. Занимается там Министерство юстиции. На сегодняшний день, насколько мне известно, где-то ущерб оценивается где-то 1,5 триллиона гривен. И процедура, видимо, будет такая. Мы будем подавать иск, Россия не будет признавать, но будут признавать европейские страны, Европейский суд по правам человека, и будет налагаться иски на имущество России за пределами Российской Федерации. Вот, скажем, этот, как его, ЮКОС, выиграл на 50 миллиардов долларов, он немножко опередил нас. Если бы мы были чуть раньше, то мы могли бы, конечно, у нас было больше шансов. Ну, все равно в России там за пределами своей страны очень много добра, на которое можно наложить арест. Ну, во-первых, вы знаете, в Крыму, согласно статистике, где-то 23% населения этнические украинцы. Но так уж сложилось, что многие украинцы потеряли свою национальную идентичность, говорят и думают по-русски. И среди них можно встретить таких русских шовинистов, которые среди этнических русских даже иногда не встретишь. А Украина, украинское государство, к сожалению, не оказывало должной поддержки вот возрождению украинской самоидентичности. А сейчас тем более. Сейчас даже там такая гимназия, украинская гимназия, которую с большим трудом там построили, сейчас она переводится на русский язык. Таких товариществ татарско-украинских вряд ли есть необходимость создавать, но с теми национально-сознательными украинцами на территории Крыма, у крымско-татарского национального движения, Меджлиса крымско-татарского народа были всегда дружественные сосунки, и они всегда было такое спивпрация. Я думаю, она дальше и будет продолжаться. Что касается вот того, что вы сказали там по поводу взаимосвязи Крыма с Украиной в прошлом, такой анекдотичный случай рассказывал наш глава нашей диаспоры в Турции, Ахмет Ихсан Крымла. Еще в начале 50-х годов в Германии был создан украинскими националистами так называемый антибольшевистский фронт народов. Ну, туда входили многие национальности, в том числе и крымские татары. И вот на одном из заседаний в Мюнхене, там зашла речь о крымских татарах, а председательствовала Стыцко, Слава Стыцко. То ли она или кто-то сказал, что да, эти татары одни разбойники, они там нападали на Украину, забирали красивых женщин и увозили в Крым. И Ахмед Александр Крамлович Сигард смотрит на меня, как я отреагирую. Тот поднимает руку и говорит, да, было такое дело. Но во всем виноваты сами украинцы. Все тут друг на друга пересматривают, как это могут быть виноваты в этом. И он продолжает. Вы посмотрите на мадам Стыцко. Свои 50 лет, какая она красавица. И представьте, что ей 18 лет. Какой мужчина не украдет ее? И второй вопрос. Вы скажите хоть одну украинскую женщину, которая обратно из Крыма попросилась. Я с Игорем Коломойским разговаривал на эту тему, потому что мне были заявления о том, что вкладывали деньги, забрать не могут. У него было такое объяснение, что они сейчас собираются продать тот филиалы банка в Крыму россиянам. Пока не могли договориться о каких-то там мелочах, 2-3 миллиардах гривен. Вот как только они договорятся, они должны договориться, кто будут вот эти депозиты и вклады платить. Потому что там действительно украли очень много денег. Я знаю, что где-то, точную цифру не скажу, но, по-моему, где-то или 300-400 миллионов в банках забрали. Потом еще и какие-то золотые слитки. Одним словом, там полный грабеж произошел, и они понесли большие убытки. И логика главы хозяина Приватбанка в том, что вот он, дескать, там много потерял, поэтому он и не может платить. Но, тем не менее, он твердо обещал, что найдет выход из этой ситуации. Все, кто имел вклады в Приватбанке, получат. Но когда это, он пока не уточнил. Что касается вида на жительство, я не знаю, какое число у нас так вот официально отказались от российского гражданства и заявили о сохранении украинского гражданства. Потому что, вы знаете, вот это заявление об отказе от российского гражданства и сохранении украинского гражданства очень унизительное. Там два пункта. Первый пункт о том, что человек, который отказывается от российского гражданства, заявляет о том, что он отныне признает, что Крым является частью Российской Федерации и что Крым присоединился к Российской Федерации на основе какого-то договора между Крымом и Россией. То есть ни оккупации, ни аннексии, ничего нет. И второе, что сохраняя украинское гражданство, он понимает, что отныне является иностранцем на территории Крыма. Я не могу себе представить нормального крымского татарина, скажем, который написал бы, что он иностранец на своей земле. То же самое и многие украинцы, наверное. Но если кто-то написал заявление, но говорили цифры где-то о 2,5 или 3,5 тысяч человек, ну, это следовало и ожидать, собственно говоря, что так будет. И потом вид на жительство, если... Но они сейчас, кстати, квоты какие-то разработали на всю территорию Крыма, по-моему, 4 тысячи или 5 тысяч. На Севастополь 1500, что такое. Одним словом, они могут сказать, вот у нас уже квоты заполнены, больше не можем. Или вот так вот тянуть. И потом, даже если дадут вид на жительство, это значит, через полгода все равно надо будет покидать, выезжать за пределы. То есть, даже не через полгода, они... В соответствии с теми нормами, иностранный гражданин может находиться на территории этого государства где-то 180 дней. Остальную часть он должен быть в другой стране. Поэтому очень такое зыбкое положение будет у людей, и вряд ли они там могут как-то отстоять свои права. Ну, сначала им сказали, что земли будут узаканивать, если они придут с российскими паспортами. Потом появилась информация о том, что в тех местах, особенно вокруг Симферополя, в тех самозахватах, они собираются строить то ли казармы, то ли квартиры для военных. Одним словом, у них такое шаткое положение. Они все, что им нужно будет, будут отнимать. Вот, например, то, что вот У Меджлиса конфисковали. Все, за все годы независимости, сколько у нас там было офисов, помещений, 8 помещений, машины, все, они конфисковали, наложили арест. Сейчас налагают большие штрафы. Вот, скажем, на фонд Крым наложили штраф директору 350 тысяч долларов, а на фонд 4,5 миллиона рублей. Потому что, вот не поверить в вот их аргументы, без согласования с комитетом по архитектуре отремонтировали крышу. Вот если бы не отремонтировали крышу, сказали бы, вот историческое здание, понимаете, они под таком состоянии, поэтому вам штраф. И второй аргумент, что учредителем является иностранный гражданин. Это я. Одним из учредителей. Отсюда посылают бумагу, что он даже не упоминается в числе учредителей. Для них ноль внимания. Там так надо. Все равно оставили вот в силе. Поэтому говорить о том, что законно, незаконно, мы имеем с такой страной, где там интересы целесообразности для власти, а не законы. Кто-то думает, что вот если там нанять хорошего юриста, вот можно что-то доказать. Да ничего не докажешь. Поэтому наша позиция. Пусть берут все, что хотят. Пусть подавятся. Потом мы все равно мы отнимем потом. Когда там были претензии, скажем, турецким фирмам, что они там какие-то, правда, не под турецкими флагами, они там свои эти корабли, баржи дали в аренду или там продали русским, и они заходят туда. Когда я там в Анкаре разговаривал, что вы делаете, мы уже в соответствии вообще-то с нормами, мы воюем сейчас, мы можем и потопить ваши корабли, если без нашего согласия будете заходить. Ну, они, во-первых, вот этот аргумент, что это там не турецкие, они уже переданы русским, а во-вторых, говорят, а что, говорит, вы к нам? У вас же, говорит, километровые, многокилометровые очереди с фурами поставки продовольствия в Крым. Вы сначала сами сделаете санкции, сами введите ограничения, прежде чем требуют от других. И они в определенной мере, конечно, правы. В этом отношении работа будет продолжаться. Мы сейчас составляем список тех фирм, которые работают. Вдруг оказывается, что Гоблин имеет свои там машины, свои фуры, которые завозят туда. Из администрации президента кто-то имеет, депутаты какие-то наши имеют. Поэтому я попросил службу безопасности дать мне перечень всех фирм, которые торгуют с Крымом. И что самое интересное, ведь более, не то что более половины, где-то 90% этих фур дальше идет на Керченскую переправу и в Российскую Федерацию. Потому что цены намного выше в Российской Федерации. И с каждой фуры они зарабатывают, как мне сообщили, где-то 8-9 тысяч долларов. Такое, конечно, они упускать не хотят. Там куда им до патриотизма, когда могут так заработать. Словом, там широкое поле деятельности, мы будем работать. Ну, освобождение Крыма, конечно, зависит от многих факторов. От действий украинского государства, от действий жителей самих оккупированных территорий, от эффективности санкций, которые наложены, будут налагаться и в дальнейшем на Российскую Федерацию. Сказать точно, когда это произойдет, очень трудно. Вот и на днях тоже приехал один наш соотечественник из Крыма и говорит, ну скажите хоть примерную дату, год, два, три. Я же, говорит, приеду в Крым, узнав, что я встречался с вами, обязательно меня об этом спросят. Я говорю, да не могу я тебе никакую дату сказать. Вот скажу год, а может через несколько месяцев. Потом как я буду выглядеть? Вот такая вот ситуация. Но то, что обязательно будет освобождено, мне просто в этом сомнений нет. В противном случае это просто, ну, эти разумные политики все понимают. Если сейчас закрыть глаза на такой откровенный бандитизм в 21 веке, это путь к глобальной катастрофе. Поэтому санкции, наверное, будут только усиливаться. Наше было большое опасение, конечно, и оно в какой-то мере и сохраняется, что Крым будет таким же замороженным конфликтом, типа Приднестровья, Карабаха, там, Осетии, Абхазии. Но похоже, что такого не будет. Мы с Меркель на эту тему тоже говорили, потому что у меня вызывало опасения иногда. Я даже ей сказал, что недавно прозвучала там мысль, что санкции могут быть ослаблены или даже прекращены, если, скажем, российская сторона и те формирования, которые действуют там в Луганской и Донецкой областях, будут соблюдать Минское соглашение. Я говорю, вы знаете, сейчас среди украинцев ходит разговор, что следующее заявление ЕС будет о том, что санкции будут прекращены, если оккупанты перестанут бомбить Киев. До такого абсурда можно дойти, говорю. Что это значит? Будут соглашать Минское соглашение о прекращении огня. Ну, Меркель заверила, что пока не будут освобождены все оккупированные территории, санкции ни в коей мере прекращаться не будут. То же самое и говорил и Обама, я с ним лично, это было 5 июня, он это заверил. Но, конечно, некоторые страны, пользуясь моментом, на этом хотят как-то подзаработать. Где-то санкции, а с другой стороны, скажем, Китай хочет дешевле купить газ там у России или там поставить свою продукцию. Вот это, конечно, ослабляет санкции. Но наиболее существенные санкции – это те, которые Соединенные Штаты, Канада и Европейский Союз. Ежедневно, но если, скажем, бюджет Российской Федерации строился на цене нефти $110, сейчас около 80 с чем-то. На каждом долларе они теряют 2 миллиарда долларов. И просто если так будет продолжаться, то ну, максимум полтора года хватит России сил, чтобы пыжиться и строить из себя сверхдержаву. А так она вынуждена будет, конечно, придерживаться общечеловеческих норм. Вынуждена будет покинуть оккупированные территории. На это мы рассчитываем. Но это не значит, что мы должны вот смотреть, когда там санкции задействуют, самим ничего не делать. Если ничего не делать, то и санкций тоже не будет. Помогает тем, кто сам себе помогает.
Это был лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в программе «Голоса Крыма» на Громадском радио. Слухайте, думайте.
«Голоса Крыма».